Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 октября 2014 года. Нюансы взаимодействия частей общей души. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего, или дочери матери твоей, рожденной в доме или рожденной вне его, не открывай наготы их. Тора, Левит, Ахараимот. Речь идет о системе возможного взаимодействия между мужской и женской частью общего сосуда – кли. Любая часть получающего сосуда – женского свойства. Мужское свойство – это свойство отдачи, которое не может присоединиться к женскому свойству – желанию получать, если оба они исходят из неправильных связей между собой. Поэтому запрет «наготы сестры твоей, дочери отца не открывай» означает, что связь двух частей невозможна, когда в ней нет света отдачи – хасадим, который является одеждой, облачением на свет хохма. В учении десяти сферот разбираются, как минимум, 20 свойств каждого света со всеми их названиями, потому это очень трудно объяснить. Но мы должны понимать, что существуем в этом мире только ради работы по исправлению души. Сейчас, на данном этапе развития, мы вошли в так называемую систему «этот мир», должны просуществовать не какое-то время, произвести определенные действия и потом продолжить путь. Поэтому Тора говорит только о тех исправлениях, которые мы должны произвести, будучи на уровне «этот мир», ощущая себя в теле, в материальных возможностях. О дальнейшем существовании этого огромного круга и об остальных частях нашего пути в Торе не говорится. Под понятием «этот мир» или «наш мир» имеется в виду наше нынешнее состояние, то, что мы ощущаем сейчас. Ведь наш мир – это определенное условие. Нас помещают в какой-то блок, который разбивается на время, место, движение и так далее. И существуя в нем, мы должны произвести над собой определенные действия. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 82. Из книги «Главный секрет евреев» Михаила Бруштейна. Роды. Мы подошли к ключевому моменту – к родам. Роды – это удивительный процесс. Это больше, чем чудо. Мы в этом чуде почти ничего не понимаем, несмотря на наше развитие, наши приборы и науку. Разве не удивительно, что тело, чувствующее себя в полной безопасности, в абсолютно комфортном состоянии, вдруг решает оставить свое убежище, свой дом? Это не оговорка. Как ни странно, но именно младенец подает матери сигнал о своей готовности родиться. Примерно на 40-й неделе ваш младенец посылает гормональный сигнал, о котором ученые хотели бы узнать больше, вашему телу, требуя окончания беременности. Сокращения матки, которые вы чувствуете, говорят вам, что процесс родов начался. Не правда ли, напрашивается аналогия с тем состоянием, в котором находится сегодня человечество. Человечество, подобно готовому к рождению ребенку, прошло бесчисленное множество промежуточных, зачастую полярных, состояний. Если раньше казалось, мы понимаем, куда движемся, сегодня становится ясно лишь одно – нужен другой путь, нечто абсолютно новое, возможно, даже абсолютно не похожее на все пройденное. Что это? Что мы об этом знаем? А что знает ребенок о том, что ему предстоит? О мире, где он должен родиться? Он чувствует лишь то, что прежний мир, а точнее уже мирок, тесен и неудобен, и надо срочно искать из него выход. Ребенок испытывает при этом неодолимое возрастающее чувство смертельной опасности, усугубляющееся тем, что определить источник опасности невозможно. Если продолжить аналогию с родами, то человечество, подобно ребенку, должно, обязано принять активное участие в процессе рождения. При внимательном наблюдении можно заметить, что каждая схватка начинается с активного шевеления плода головой. Этим движением он надавливает на нервные окончания внутри матки и провоцирует схватку. Во время каждой схватки малыш совершает конечностями движения, которые помогают ему протискиваться к выходу. Почему же мы этого не делаем? Почему мы продолжаем страдать и не стараемся выйти из тупика? Может быть, нам чего-то не хватает? Он, ребенок, принимает активное участие в происходящем, чувствует, что страдание имеет определенную направленность и цель. Похоже, что именно этого, то есть цели, не хватает человечеству, чтобы начать двигаться к выходу из того состояния, в котором оно оказалось. Что касается цели, то о ней говорит вся эта книга. Все элементы творения, без сомнения, связаны между собой и объединены общей целью. Следовательно, настоящий смысл их раскрывается не в обособленном существовании каждого согласно его природе, а в их связях друг с другом и объединении для достижения общей цели. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Короткие истории. А был ли всемирный потоп? Все, о чем пишется в Торе, происходило на духовном уровне. Однако ее персонажи существовали в действительности и были каббалистами. Поэтому Тора говорит только о вхождении человека в духовный мир и описывает не явления и события материальной жизни, а внутренний путь человека к постижению Творца. Таким образом, Адам, а затем Ноах были реальными людьми, жившими когда-то на земле и обучавшими в своих каббалистических школах людей, которых называли их сыновьями или потомками. Поскольку события, описываемые в Торе, происходили на духовном уровне, нельзя сказать, что все они имели место в материальной жизни. К примеру, был ли на самом деле всемирный потоп? Конечно, в течение многих тысяч лет развития человечества бывали различные катаклизмы. Но в рассказе о всемирном потопе говорится о двух свойствах водной стихии – о добром свойстве отдачи, олицетворяемым водой, правая сторона, и о злой силе воды, которая топит, уничтожает, вызывает цунами и так далее, левая сторона. Именно об этом, а не о глобальном стихийном бедствии в нашем мире, рассказывается в истории о Ноахе. Тора говорит о том, как человек понял, каким образом он должен подняться над свойством суда, силы, имеющейся в воде, и с помощью какого отношения к этой силе он может правильно реализовать себя в ней, создать ковчег, замкнутую правильную среду, в которой свойства воды окажутся для него благими, а не жесткими и смертельными. На данной ступени познания системы управления Ноах сделал великое открытие, которое прояснило последующим поколениям каббалистов, как можно переводить самые грубые, страшные, угрожающие силы природы в доброжелательные и полезные. Ведь до Ноаха люди были беспомощны перед природой, как маленькие дети. А его методика дает возможность приручить угрожающую силу природы. Поэтому ступень Ноаха была необходимой на пути человечества к постижению и овладению всей системой управления. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть первая, 15 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Вся жизнь – это театр. Вопрос. Почему люди любят вспоминать о пережитых событиях, даже если они были трагическими? Ответ. Если события уходят в прошлое, то оно перестает восприниматься как физическое действие, оставляя после себя лишь чувственные переживания. А кроме того, у человека появляется возможность понять произошедшее, глубоко прочувствовать. Люди любят читать рассказы, слушать песни, напоминающие им о прошлых испытаниях, делиться воспоминаниями о пережитом в сталинских или концентрационных лагерях, из которых им удалось каким-то чудом спастись. Они вспоминают о своей неразделенной любви, о разлуке с любимыми, то есть о всевозможных драмах своей жизни. Но потом это все подслащается, потому что так устроена наша жизнь. Вся жизнь – это театр. К такому пониманию мы приходим в конце своей жизни, соглашаемся, видим, что это так, и потому смотрим на всю пройденную жизнь, как на театральные представления. Мы готовы перестать переживать по поводу прошлого, поняв, что так и должно было случиться. Спектакль закончился, опускается занавес и кончается эта жизнь. Поэтому театр может многому нас научить. Если это действительно хорошая постановка, то мы готовы заплатить большие деньги за билеты и задолго готовимся к походу в театр, как к особому событию. В течение 2 часов, пока идет спектакль, перед нами проносится целый этап жизни с последующей моралью из него. Мы видим жизненные ситуации, на которых можем учиться и делать для себя выводы, представляя себя на месте героев. В театре есть очень высокий воспитательный потенциал. Вопрос лишь в том, как им правильно воспользоваться. Из 379-й беседы о новой жизни 22 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Корень эболы. Изоляция не поможет. Вопрос. Вы говорите, что все мы представляем собой сегодня единый организм. Следовательно, недуги общества распространяются на каждого индивидуума, поскольку он часть целого. Ответ. Да. Сегодня необходим общий расчет. Ведь мы уже замкнули весь земной шар, все континенты, все цивилизации, все страны и народы в единую планетарную цивилизационную систему. И потому в одиночку ни один не сможет исправить в ней что-то. Наоборот, все решения должны быть комплексными. Мы уже видим и еще яснее увидим в ближайшие годы, как различные природные бедствия сказываются на всех. В восточной медицине принято выяснять, что именно в человеке вызвало болезнь. Сегодня же к этому добавляется общий недуг, отражающийся на всех без исключения. А потому и лечение должно быть всеобъемлющим, холистическим, а не фрагментарным. Только в последние годы мы начали понимать, что человечество представляет собой единое целое. Мы объяли весь земной шар, наладили самые разные взаимосвязи, оказались в зависимости друг от друга. И все это – внешние признаки нашего нераздельного единства. Вот почему дисбаланс в одном месте отражается на всех. Какое раньше было дело индейцам до того, что там происходит в Европе? Они знать не знали о ее существовании. То же самое австралийские аборигены и многие другие. Китайцы долгое время были закрыты от мира, японцы вообще не пускали к себе чужеземцев. Но сегодня все переменилось. Все мы – одно целое, пронизанное нитями взаимосвязи. А внутренняя эволюция человеческого общества словно соткала, сплела общее для всех покрывало и накрыла им землю. И потому никто не сможет больше отгородиться от мира, чтобы устроить счастье в одной отдельно взятой стране или деревне. Изоляция не поможет, она недостижима. Никому не сбежать на свой персональный остров посреди океана. Ведь вся система не принимает в расчет наших детских попыток спрятаться в своей скорлупе. Системные силы и законы проникают сквозь любые стены и преграды, спаивая всех воедино. Сколько ни отделяйся, сколько ни обособляйся, ты связан невидимыми нитями со всем человечеством, и его судьба все равно станет твоей. Мы еще увидим, как самые защищенные страны оказываются уязвимыми, несмотря на все меры предосторожности. Если уж систему поразил дисбаланс, то он сказывается на всех народах и континентах, в той мере, насколько каждому из них недостает равновесия. И в конечном счете, все так или иначе зависит лишь от разбалансированности человеческого общества. А следовательно, только поддерживая социальный баланс, мы можем охранять свое здоровье. Если мы хотим избавиться от болезней, то это еще одна причина к тому, чтобы уравновешивать общественные отношения. Иначе не помогут никакие лекарства. Все начинается с человека. Люди должны знать, что они находятся в единой системе, которую необходимо привести в равновесие, поскольку в этом мерило, признак и основа любых видов здоровья – физического, семейного и социального. Вопрос. Что значит привести в равновесие? В чем это выражается? Ответ. Это означает, что мы взаимодействуем друг с другом, словно являемся частями одного организма. Ведь так оно и есть на самом деле. Любая система – это организм, части которого заботятся друг о друге. По меньшей мере, надо наконец задуматься об этом. Нужны первые подвижки в этом направлении. И тогда мы увидим, как сходит на нет Эбола вместе с прочими недугами, высвобождая огромные ресурсы, которые вкладываются сегодня в фармацевтику и медицину. Они не потребуют этих вложений, если только мы будем поддерживать социальное здоровье. Из 445-й беседы о новой жизни 19 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Природа – это единство. Мы живем в пузыре природы, неживой, растительной и животной. Ее посредством мы обеспечиваем свое существование. И окружение это транслирует, выстраивает нам в точности те условия, которые необходимы для нашего продвижения. На этом пути мы подвержены постоянным переменам. Однако в целом надо понимать, начавшись с большого взрыва, процесс продолжается по сей день. И на всем его протяжении общая сила развития ведет нас вперед, к цели, к полному равновесию. По ходу процесса на Земле развилась неживая, растительная и животная природа, а затем человеческий род. И в какой-то исторический момент, желая того или нет, человеческий род обязан взять в свои руки вожжи, то есть инструменты управления, чтобы правильно влиться в развитие. С этого момента и далее мы причастны к процессу уже не так, как раньше. До осознания ситуации мы развивались инстинктивно, подобно неживой, растительной и животной природе. В ней тоже хватает бед, проблем и прессинга обстоятельств, а в ней бывают катастрофы. Однако, чем мы более развиты и более сопряжены с процессом, осознанно и осмысленно участвуя в нем, тем больше у нас проблем. Ведь теперь они обусловлены тем, принимаем ли мы на себя этот посыл, развиваемся ли вместе с природой. Если да, то нам хорошо, а если нет, нам плохо, сообразно с уровнем нашего развития. Адам был первым человеком, раскрывшим общий процесс эволюции, который мы должны пройти, причем не только на животном, земном уровне, но и на человеческой ступени. Начиная с Адама, жившего 5775 лет назад, мы перешли к новой фазе. Мы встраиваемся в природу и, согласно мере сопричастности с ней, способны вызывать на себя, а также на весь комплекс неживого, растительного и животного уровней, доброе, благоприятное, быстрое, легкое развитие. Вообще, естественному развитию свойственны очень жесткие этапы. Они похожи на трудные роды. Они сопряжены с нажимом, с проблемами и опасностями. Они сопровождаются драматическими природными явлениями. Миллионы лет земной шар остывал, затвердевал и снова нагревался, разрываясь от магматического давления. Сменялись геологические эпохи, менялась природа Земли, вымирали одни виды и возникали другие, чередовались похолодания и потепления. И вот мы добрались до нынешнего состояния, которое тоже не является финальным. Мы тоже продолжаем развитие, причем быстрее, чем в прошлой эпохе. В целом, все это обуславливалось общей силой природы, которую глубоко изучает наука Каббала. А в ней понятия Бога и природы идентичны. Речь идет о силе, имеющей четкую общую программу, в которую мы должны встраиваться, постепенно осознавая и познавая ее. Включаться в нее нам надо осмысленно и осознанно, проявляя все более полное и зрелое участие. И это встраивание тоже прописано в ней. Вернемся к Адаму, который первым открыл эту программу и понял, что природа стремится к равновесию. Это означает, что мы уравновешиваем себя с неживой, растительной и животной природой, а также выстраиваем баланс между собой на человеческом уровне. Выстраиваем так, чтобы в итоге каждый человек на Земле почувствовал: нет разрыва между ним и всем тем, что находится вовне. Это и значит развиваться осознанно. Я сознаю, понимаю, ощущаю, что вся природа – единая система. И с этой системой я пребываю в гармонии, во взаимности, в гомеостазе, во взаимообмене веществ, мыслей и желаний. Таким образом, в итоге я должен отменить всякий разрыв между тем, что ощущаю сейчас как свое «я», и тем, что ощущаю чем-то внешним. Моя кожа больше не отделяет меня от окружающего мира. Я прихожу к осознанию и пониманию того, что все относится к единой системе. Все – суть «я». Такова ступень человека – Адама. Тела наши относятся к животному миру, а сутью, существом мы принадлежим человеческой ступени, которая лежит выше. И особенность ее состоит в том, что на ней мы видим, воспринимаем мир как единое целое. В этом едином мире мы раскрываем единую силу природы, которая управляет всем, и отождествляемся, сливаемся с ней. Все, кто пытался постичь природу как равновесие единого целого, раскрывали и постигали процесс до именно этого финального состояния, когда мы приобщаемся к всеобъемлющей силе природы. Такова последняя станция на нашем пути развития. Что будет потом, мы не знаем. Однако есть и некий дальнейший этап. Из 447 беседы о новой жизни 21 октября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.